Я хочу для начала предложить тему, ну, вот постараться подойти с исторической точки зрения. Это, собственно, одна из самых важных тем, которые есть в нашей полемике с сектантами, ну, во всяком случае, с теми сектами, которые говорят о своем библейском происхождении, то вопрос, собственно, вот о том, что... С чего, так знаете, песня «С чего начинается Родина», вот, с чего начинается церковь, и что, собственно, в церкви самое главное, каким образом церковь живет в истории. Если мы это поймем, и вот именно в таком аспекте противосектантской полемики, то тогда, соответственно, будет понятно, и каким образом секты вот эту вот истину искажают. Очень часто можно от сект услышать такое заявление, которые они нам говорят, они говорят про себя, что вот мы библейские христиане, мы живем по Писанию, нам Иисус Христос оставил Библию, оставил Писание, мы по ней живем. А вы, православные, вы все время ссылаетесь на какое-то предание. И еще Иисус, он обличал предание старцев, когда он говорил с фарисеями, когда он спорился, обличал фарисеев, и получается, что вы точно такие же фарисеи, которые вот и это свое предание, на этом свое предание зациклились, и без него ничего не можете. И часто православные не знают, что ответить. И на самом деле в этом утверждении тех или иных сектантов содержатся уже две фундаментальные ошибки. Первое, когда они говорят, что Иисус оставил нам Писание. Оставляет тот, которого нет среди нас. Там, скажем, вот недавно закончилась Олимпиада, там показывали разных российских писателей, которые все были на сцене стадиона. Вот там все эти писатели оставили нам свое собрание сочинений. Они уже давно умерли, но их сочинения остались, и мы читаем их и пытаемся понять, о чем они думали, как они, что они хотели для нас, какие мысли хотели для нас оставить. Но разве Господь Иисус Христос сказал, что я вас оставлю? Разве Он сказал, что меня среди вас не будет? Он, наоборот, он говорит в самом конце Евангелия от Матфея, там очевидные слова, «Я с вами всегда до скончания века. Аминь». И где Он пребывает? Он пребывает в Своей Церкви, опять же, по тому обетованию, которое Он дал Своему ученику, которого звали Симон, Он назвал его Петром, что значит «камень», «скала». И сказал, что на этой скале я воздвигну свою церковь, врата адвы ее не одолеют. То есть он всегда пребывает в церкви. И заметьте, опять же, как очень часто те или иные сектанты говорят, что там Иисус он вот был в начале с церковью, а потом он, так, или в церкви там был в начале библейский дух, а потом он исчез, и церковь исчезла, и потом Иисус там вновь, он явился, библейский дух вновь появился и так далее. Но это очень смешно, потому что Господь никогда не сказал, что я буду с вами в начале, потом я исчезну и в 16 веке явлюсь вместе с Мартином Лютером. Или в 19 веке с Чарльзом Тейзом Расселом. Или там в 20 веке с Билли Грэмом или еще кем-то. Он сказал, я с вами всегда. Всегда, значит всегда он пребывает в своей церкви. И вторая ошибка, когда они говорят, что Иисус оставил нам Писание, что сам Господь не оставил письменного, никаких письменных памятников. Он сам ничего не написал. Он основал свою церковь. И церковь, которая была им создана в день Пятидесятницы, которая как раз описана в день Пятидесятницы во второй главе Деяний апостольских, была создана, но новозаветных писаний не было. Церковь существовала, но, собственно, еще своих писаний у христиан не было. Были ветхозаветные писания, но Новый Завет еще не был написан. Итак, писания не было, а что было? Было предание. Предание, по-гречески это слово звучит как парадусис, по латыни традицио, и на русский язык оно так вот переводит предание, значит то, что предается, то есть то, что передается из рук в руки. То, что Господь Иисус Христос оставил своим ученикам, а то, что они передали первым епископам, первые епископы передали следующему поколению епископов, и так до сегодняшнего дня. Ну, вот весь вопрос тогда, а что такое вот это самое предание? То есть, что было передано и что передается до сегодняшнего дня в церкви? И часто получается так, что православные тоже не очень, так сказать, отдают себе отчет в том, что такое предание. Вот они говорят, даже иногда студенты Тихоновского университета, где я преподаю, они, там, первокурсники, говорят, что вот скажите, вот мы знаем, вот там Священное Писание есть, а есть ли такая книга, где вот все предание собрано? Что вот мы знали, вот там Писание, вот предание. И таким образом как-то тоже Писание и предание невольно противопоставляются, что вот есть вот, как, два разных тома, один том и другой том, и это вот что-то такое разное, может, отчасти совпадающее, но, в общем, какие-то разные вещи. Но на самом деле такого тома нет и быть не может. И вот сейчас мы немножко тогда, наверное, и поговорим о том, что такое предание, для того, чтобы попытаться разобраться. В чем предание проявляется? Например, предание в самой ранней церкви, это совершенно очевидно, проявлялось в Евхаристии, в том таинстве, которое сам Господь основал во время Тайной Вечери, и которое церковь совершала с этого дня, совершала постоянно и непрерывно, и совершает до сегодняшнего дня. И когда мы читаем книгу «Деяния апостольских», это первая историческая книга церкви, мы видим постоянно там ссылки именно на преломление хлеба. Вот когда говорится «преломление хлеба», это технический термин, который в ранней церкви обозначал Евхаристию. И всякий раз, когда церковь совершала Евхаристию, всякий раз Господь Иисус Христос невидимо присутствовал, возглавлял евхаристическую трапезу, и церковь знала его опытным путем. И у нас в Евангелии есть удивительное доказательство этому. Вот опять же, самый конец Евангелия от Луки, апостол Лука, он же, вот он автор Деяний апостольских, и, соответственно, он автор Евангелия. И он описывает там эпизод, который мы знаем, его на всеночных читают, и как раз про то, как два ученика, одного из которых звали Клеопа, а второй, возможно, был сам Лука, они уже после воскресения Христова, но тогда, когда еще весть о нем еще не разнеслась широко, они идут в Эммаус, город, который примерно в 20 километрах находится от Иерусалима. Они идут, и они вроде что-то такое слышали о том, что тело Господа пропало, но не знают, как к этому относиться, что про это думать, обсуждают, и по пути они встречают самого Господа, который задает вопрос, о чем вы так спорите. Они говорят, неужели ты там пришелец в Иерусалиме, не знаешь тех событий, которые были, о нашем учителе, который был мужем великим и ученым, и которого наши учителя из зависти предали на распятие. И вот сейчас его тело пропало, и мы не знаем, что по этому поводу думать. Он говорит, о несмысленные костные сердцем, и начинает им объяснять из Священного Писания примерами о том, что Сыну Божию, о том, что Мессии должно было пострадать и воскреснуть. Он им объясняет, и они чувствуют такое расположение, симпатию вот к этому вот случайно встреченному путнику, но они его не узнают. При том, что он все объясняет им очень подробно. И дальше там очень живой эпизод, который вот просто такой очевидный, он списан с натуры, и, по всей видимости, именно поэтому мы видим, что это было написано очевидцем, когда они подходят уже к цели своего назначения и говорят ему, что день уже склоняется к вечеру, пожалуйста, ты там, да, давай, куда тебе дальше идти, останься с нами, поужинай с нами, переночуй. Вот просто такие интонации восточного гостеприимства, очевидно, мы там слышим и узнаем. И он соглашается, заходит, и когда он преломляет и благословляет хлеб, они его узнают. И он делается для них невидимым. То есть узнает он их во время то есть они его узнают во время евхаристической трапезы. И апостол Лука специально даже это подчеркивает, потому что они вскакивают, они бегут назад, эти вот 20 километров, хотя день склонился к вечеру, они бегут назад 20 километров, они входят в горницу, где собрались ученики, и говорят им про то, что как они узнали Господа в преломлении хлеба. То есть специально есть повтор. Никаких случайных повторов, естественно, не бывает. Он повторяет, они узнали в преломлении хлеба в Евхаристии. И для нас это тоже очень-очень важный урок, что можно все узнать про Господа. И действительно, обучение очень важно. И без него невозможно, но из обучения можно все про Господа узнать, но самого Господа можно узнать только в Евхаристии. Так как, собственно, вот узнали в Евхаристии его ученики. Итак, предание выражалось в Евхаристии. А как еще? И вот очевидно, у нас мы сейчас говорим, что предание, если там спросить человека, он говорит, предание, там, это там, соборное постановление, это там, богослужение церкви там, и так далее. Это все вот, как бы, части предания. Писание святых отцов. Но ведь в ранней церкви ничего этого не было. А где же тогда все это было? Откуда тогда взялось вот это вот предание? И опять же, очень многие сектанты говорят, на этом капитализируют. Так они говорят, ну что это такое? Вот разве у вас та церковь, которая была в начале? Там, разве в ранней церкви были такие там, храмы, такие иконостасы, такие, там, такая иерархия, такие там, облачения, там, такие богослужения и так далее? Ничего этого не было. И поэтому вот у вас что-то такое новое, наносное. То ли дело у нас, там у нас все прям как в ранней церкви. У нас гитара, собираемся, все харизматично, все здорово, никакой иерархии. Но на самом деле это опять же неправда, потому что как раз иерархия с самого начала была в церкви, потому что церковь – это живой организм. Живой организм не может существовать без иерархии. Если нет иерархии, это труп, а не живой организм. И второе, но внешне действительно, там опять-то структура богослужения была такая же, но внешне действительно все довольно сильно отличалось, и не специалист каких-то вот этого, этого сходства может и не заметить, и не увидеть. Но ранняя церковь, она сопоставима с сегодняшней церковью так же, как и желудь сопоставим с дубом. Внешне желудь на дуб совсем не похож, точнее, дуб совсем не похож на желудь. Посмотришь, если не знаешь, что из чего вырастает, то там и не догадаешься, что они связаны. Но на самом деле во всем этом могучем дереве нет ничего, чего не было бы в желуде. То есть, ну, в желуде все есть в зародыше. И потом дуб – это живой организм. Он растет и развивается, и приобретает форму. Вот все, что в нем было заложено, вырастает, а форму он приобретает под воздействием внешней среды. Потому что, ну, скажем, если с одной стороны солнце больше припекает, значит, там листва более густая. Если с другой стороны ветер сильнее дует, значит, там кора более толстая. Если воды не хватает, значит, там корень более глубокий и так далее. Но это вот тот самый дуб, в котором нет ничего, чего не было бы заложено изначально. И так, собственно, и церковь, она живет и развивается, и вот та вот живая сила, которая есть в ней, это и есть церковное предание. То, что наш великий богослов Лоцкий сказал, что предание – это жизнь Святого Духа в церкви. И вот она есть, и всякий раз, когда возникают какие-то вопросы, какие-то проблемы, какой-то вызов, какие-то лжеучения, то тогда церковь, именно чтобы ответить на это, то тогда предание облекается в те или иные уже вот сложившиеся формы. Как, собственно, вот живой организм растет, и, соответственно, он реагирует на вызовы окружающей среды. И вот сейчас я поясню, что я имею в виду. Итак, существовала церковь. Церковь была еще очень-очень численно небольшой, и существовала она в виде общин, небольших общин, которые были рассеяны по всей громадной Римской империи. А вот сейчас, когда я пятое издание «История церкви» выпускаю, там много дополнительных карт, и когда там рисуешь эти карты, ну, с художниками я работаю, художник рисует, я их правлю, там, когда рисуешь, видишь просто какие-то там невероятные расстояния. Знаете, вот, и вот на этих расстояниях, как вот такие огонечки, появляются вот первые христианские общины, и между ними, между каждой этой общиной очень-очень далекие расстояния, и вот так, такая тьма. Вот он там освещает вокруг себя, а посередине тьма. И постепенно появляются новые. Но человеку, который жил в первом веке после Рождества Христова, вот если подумать, как такому человеку узнать, где он услышал что-то, может быть, о Христе. Вот как ему узнать, где подлинная церковь? Где, вот, собственно, ему найти эту церковь? Тем более, что уже в первом веке начинают появляться разные лжеучения. В основном это такие, ну, вот секты своего времени, которые мы называем гностические секты, то есть, которые говорят о тайном знании, они существовали еще до христианства, но некоторые из них что-то услышали о христианстве, они всегда интересуются гностики чем-то таким интересным, тайным, загадочным. Ну, вот как некоторые современные там, оккультные сектанты тоже, и услышав о христианстве, они тут же начинают пытаться вот те элементы христианства, которых они слышали, вставить в свои собственные системы. И поэтому вот существует та церковь, которую мы знаем в виде отдельных общин, и существуют, также появляются эти гностические секты, которые учат неизвестно чему. Там одна из них говорит, например, что Иисус был таким еврейским учителем, возвышенным учителем, но, конечно, совсем не Богом. Он научил там, разному там, высокой там, нравственности и прочее, и другие еврейские учителя его из зависти распяли. А другие говорят, да нет, в чем проблема? Конечно, он был Богом. Вообще богов существует очень много, это был вот один из богов, может даже один там из высших богов, который пришел на землю, но только что, ведь Бог-то не мог стать человеком. Ну, сами подумайте, ну вот это вот человеческое тело, отвратительное там, вот только ковырни там, оттуда какая-то гадость потечет там, неизвестно что. Что там внутри происходит, тоже там какая-то, там, как Бог вот эту гадость мог на себя принять. Поэтому, конечно, он не был человеком, он только так притворился человеком, сделал вид, что он человек. И, естественно, он не мог подвергнуться распятию. Ну, как Бога можно распять, как Бога можно убить? Чушь какая-то. Поэтому он только так притворился, что его распяли, или, знаете, вообще он даже там подменил себя другим человеком, подставил себя, и вместо него там Симона Киренянина распяли, был такой дурачок, вот его распяли, а Иисус стоял в толпе и смеялся, как он ловко всех провел. То есть вот такая была группа, которая так учила. Еще одна группа говорила, что он был там высшим ангелом, которого вот был там злой бог Ветхого Завета, а также есть добрый бог, который на седьмом небе. И он в обход этого там злого бога послал своего сына, чтобы тот научил людей, там, научил людей истине. Еще одна группа говорила, что вообще-то единственным нормальным учеником был Иуда. Остальные все ученики были простофилями, только недотепами, только вот Иуда понимал, в чем дело, и как раз вот через Иуду они-то и знают настоящую правду об Иисусе. Может, помните, несколько лет назад там, все средства массовой информации писали, что обнаружили Евангелие от Иуды, вот сейчас, говорит, мы его переведем на европейские языки, и тогда вся церковь там, перевернется с головы на ноги, или наоборот, там, с ног на голову, я уж не знаю, как они говорили, но ничего, перевели, никто ниоткуда не перевернулся, а чего переворачиваться, когда церковь давно знала об этом Евангелии. Еще святой Ириней Леонский в конце II века писал, что есть группа, которая возводит, есть такая секта, которая возводит себя к Иуде, и они даже написали Евангелие от Иуды, ну и там написали церковь, в общем, это, от этого ни холодно, ни жарко. Но таких групп было множество. И я, собственно, к тому, что как трудно человеку, вот как узнать действительно, какая церковь истинная, как узнать, какая церковь действительно хранит то предание, которое они получили от Господа Иисуса Христа. И тогда, собственно, ученики Господа, зная, что уже понимая, что время их земного пребывания подходит к концу, они решили оставить после себя письменные свидетельства того, что происходило, чему они были свидетелями, для того, чтобы оставить эти свидетельства для следующих поколений, чтобы следующие поколения знали бы настоящие, ну, вот, основу их веры. И в этом смысле, конечно, вот это вот Священное Писание в письменном виде, это, ну, вот как подпорка, это как костыль. В каком-то смысле она дана нам по слабости, чтобы мы не отступали от истинной веры, от веры во Христа. Об этом, кстати, говорил святой Иоанн Златоуст, когда он обращался к своим прихожанам. Он говорил, что у вас есть Евангелие, написанное тростью по пергаменту, потому что вы плохие христиане. Если вы были настоящими христианами, то каждое слово Писания у вас было бы на сердце написано. И внешнее Писание вам было бы не нужно. И сейчас Великий пост наступает, и на пятой седмице будет Марии настояние. Будем в очередной раз ежегодно вот слушать житие Марии Египетской, и как раз вот вспомним, что она ведь была неграмотной, и читать она не умела. В церковь она не ходила, потому что первые 30 лет жизни она другой образ жизни вела, ей не до церкви было, а потом, когда она покаялась, она вот зашла, причастилась и ушла в пустыню, и дальше, собственно, пребывала с Господом в пустыне. И, тем не менее, когда много лет спустя ее встречает старец Зосима, тогда говорит с ним цитатами из Священного Писания. Он спрашивает, каким образом ты где читал Писание? Она говорит, неграмотно, я нигде не читала. Но она была с Господом, и, соответственно, вот опять как раз по слову святого Иоанна Златоуста, действительно Писание отразилось, слова Писания отразились в ее сердце. То есть Писания стали появляться, и если вы помните, даже вот начало Евангелия от Луки, оно такое весьма полемичное, поскольку многие офи-офили стали составлять рассказ о событиях тебе давно известных, именно поэтому, собственно, я вот тщательно исследовал все источники, начиная писать, именно чтобы вот противостоять тем лжеисториям, которые сочиняют гностические секты. Но секты тут же реагируют на это, и не проходит несколько десятилетий, как начинают появляться уже сектантские Евангелия, которые, между прочим, надписаны очень громкими именами. То есть, если наши Евангелия, в общем, они, ну так, если посмотреть, как-то, ну, не очень уж авторитетные их авторы. То есть, я имею в виду с точки зрения внешнего наблюдателя, два автора, они вообще не входят в число 12 апостолов, это Марк и Лука. Апостол Матфей, он тоже там, он из 12, но далеко не самый известный среди них. А Евангелие от Иоанна появилось позже. Оно появилось уже где-то на грани 1 и 2 веков, значительно позже. Но он жил очень долгую жизнь, и уже также в конце жизни он оставил это свое свидетельство. А гностические Евангелия, или там апокрифические Евангелия их называют, они написаны там Евангелие от Петра, Евангелие от Марии Магдалины, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иосифа, от Никодима, там, от Иосифа Аримафейского и так далее. То есть, в общем, весовая категория совсем другая. То есть, это все такие серьезно известные имена. И, тем не менее, то, что мы видим, иначе как чудом назвать невозможно. Потому что уже во втором веке люди в разных концах империи, которые друг о друге, может быть, даже и не слышали, и которые очень-очень далеко друг от друга, они, когда перечисляют Евангелие, они перечисляют вот четыре подлинных Евангелия, четыре тех Евангелия, как подлинные Евангелия, они перечисляют четыре Евангелия, которые мы знаем. Мне кажется, что вот эти подлинные Евангелия, остальные нет, это не наши, они не соответствуют никакой действительности. Но ведь тогда не было ни там, сравнительного палеографического анализа, ни источниковедческого анализа, ни лингвистического анализа, ни компьютерного анализа там, и так далее. И тем не менее, все очень-очень четко говорят те Евангелия, которые действительно подлинны, которые существуют. Это очень интересно. Опять же, когда я про это говорю, и когда мы попытаемся найти ответ на этот вопрос, каким образом это произошло, ну, вот нужно, опять же, немножечко представить себе ту атмосферу. То есть, потому что мы привыкли, что вот Евангелие – это книга, которую там, достаточно легко купить, там, принести домой, положить на стол и почитать в свободное время. Или вообще закачать себе в мобильник и читать оттуда и так далее. То есть все. Но тогда в той цивилизации, во-первых, большая часть людей была неграмотная. Книги писались для чтения вслух. Грамотных было очень, ну, за исключением только вот еврейского народа, где грамотность была шире распространена, но вот подавляющее большинство империи совсем читать не умело, кроме нескольких людей. Ну, когда я сказал, что книги писались для чтения вслух, это, собственно, даже немножко так масло масляное, потому что тогда про себя вообще никто не умел читать. Все читали только вслух. Это, если подумать, я до сих пор не понимаю, вот каким образом мы читаем про себя. потому что какое-то очень странное умение, потому что буквы выражают звуки. Звук должен звучать. Каким образом мы читаем так, что при этом звук не звучит, я не знаю. А так, тогда, собственно, люди даже не знали, что так даже можно. Писали тоже вслух. Опять, если вы помните письма апостола Павла, послание апостола Павла, то там вот там всегда там, «приветствую вас, и я Тертий», писавший это послание. Это не потому, что апостол Павел был неграмотным, потому что нужно было диктовать, чтобы записывать. А если человек сам писал, он говорил и записывал за собой. Так вот, из головы писать было невозможно. Нужно было фиксировать звуки. И, ну так, в качестве отступления маленького, первое сведение о чтении про себя мы читаем у блаженного Августина. В его исповеди, когда он вспоминает свою молодость, это 4 век, вторая половина 4 века, и уже то есть конец, и он конец 4 века, и он говорит о том, как он зашел в келью к Амвросию Медиоланскому и увидел, говорит, небывалое зрелище, потому что он сидел с книгой, и глаза его бегали по строчкам, а губы при этом не шевелились. И он вперялся разумом в смысл написанного. И вот блаженный Августин это так поразило, что он запомнил это, и уже вот в старости, когда писал свою исповедь, он это вспоминал. И дальше, собственно, про чтение про себя мы еще очень долго не слышим. То есть книги писались для чтения вслух, и для чтения, опять же, то есть библейские писания, для чтения на собраниях. Люди воспринимали их на собраниях и, конечно, воспринимали совсем по-другому. Внимание такое рассеянное не было. У нас сейчас ум чем-то только не занят. Там и пин-коды, там и телефоны, и номера, и рекламы, и все такое. Тогда, собственно, вот этого всего было там несравненно меньше. И каждое слово писания люди слышали, как обращенное именно к ним. Для этого его писали. Потом также книги были очень дорогие. Книги предмет роскоши, и книга стоила в первом веке после Рождества Христова, книга размером с четверо Евангелия стоила примерно столько же, сколько стоила там хороший рабочий конь, то есть сколько это примерно столько же, сколько добротный автомобиль сегодня. Потому что вьючный скот был очень дорогой. Ну, конечно, я не говорю про боевого коня, который стоил, наверное, столько же, сколько там Альфа-Ромео какой-нибудь, а содержать его было еще там в 4 раза дороже. Иметь несколько книг могла позволить только очень состоятельная семья. И опять же, поэтому люди книги, когда они приобретали прежде всего для собрания, для христианского собрания, потому что именно там книги хранили, там были основные хранилища. В общем, в семье их даже как особо незачем было держать. И третье, что нужно учитывать, что люди тогда очень мало путешествовали, и товары также, вот помимо, собственно, каких-то таких предметов роскоши, в основном товары также, все местные товары производились на месте. Просто расстояния совсем были другие. Это, вот сейчас мы смотрим на там, Римскую империю, которая вокруг Средиземного моря, ну, там сколько на самолете пролететь, там из конца в конец, там 2,5 часа, наверное, от Турции до Испании, наверное, долетишь. Но это сейчас мы измеряем расстояние часами. А тогда расстояния измерялись неделями или месяцами. И куда-то поехать, это значило отсутствие действительно там месяца, а то и годы. Поэтому большая часть людей, конечно, никуда не ездила, и условия путешествий были совсем другие. Это сейчас у нас вот православное паломническое бюро, там поездка, там по следам апостола Павла, там записывайтесь, комфортабельный автобус с кондиционером, с телевизором, с гидом, прохладительные напитки. И обычно еще картинка там нарисована, как апостол Павел идет с палочкой, так отстукивает бодро. А на самом деле, если представить себе вот эти вот расстояния, эти дороги, где, ну, хорошо, в Римле хоть дороги построили, но между жилыми населенными пунктами расстояния очень большие, все нужно себе тащить, там и воду, и запас какой-то пищи, потому что там минимум несколько дней от одного пункта до другого, и какое-то там одеяло, чтобы в него завернуться, и дикие звери бегают, там киликийские львы, какие-нибудь, и разбойники, и все что угодно, в общем, и все на себе, потому что, опять же, вьючные животные дорогие. Если есть какое-то вьючное животное, то, конечно, оно поклажу несет в основном, потому что ехать верхом могли себе позволить только очень богатые люди. Был еще, конечно, более быстрый способ перемещения и как бы более комфортабельный, это если по морю. Но, во-первых, билеты на корабли стоили очень дорого, потому что, опять же, в основном их занимали товаром. А во-вторых, если говорить комфортабельный, то страшно себе представить этот комфорт. Вот я там лечу на самолете из Москвы куда-нибудь во Владивосток, и если там полная загрузка самолета, если еще там не успеешь получить место у окна и сидишь посередине, с двух сторон тебя зажали, то потом уже через 9 часов встаешь, и все болит, и ничего не разгибается, и, в общем, еле там дотягиваешь эти 9 часов. А я как-то летел, вот, там, не спал и думал, что вот, во время апостола Павла этот корабль был примерно такой же площади, как этот самолет. Но только он корабль покороче и пошире, а площадь такая же. Если в самолете там 240 человек сидит, то загрузка корабля человек 500. Вот представьте, на этой площади 500 человек, которые сидят друг на друге, корабль, естественно, качает. И, соответственно, когда качают, большинству людей обычно плохо, и обычно им плохо сразу же прямо на соседа, потому что там из такой толпы никак не выбраться. Опять же, там, извиняюсь за подробности, но там все естественные надобности, они тут же все отправляются, так что вонь стоит страшная, вода гнилая, еда тоже, ну, скажем так, не первой свежести. И в лучшем случае от берегов Палестины до Рима, это при самых таких благоприятных обстоятельствах, это 8 недель. Вот. А, как вы помните, апостолу Павлу заняло это намного дольше, потому что его там они и в бурю попали, и носили его, и так далее. В общем, но это все я к тому, что люди мало путешествовали. И конечно, в этом смысле древний человек был гораздо более стойкий, чем мы. Были специальные способы, это так уже там нос затыкали соломой и прочее, да, но мало путешествий, но тем не менее, вот опять возвращаясь, собственно, к нашей основной теме, тем не менее, мы видим, что Евангелие мгновенно распространяется по тогдашнему миру. И, конечно, вот там самый потрясающий пример — Евангелие от Иоанна, которое было написано где-то там плюс-минус около 100-го года после Рождества Христова, и обрывки папируса, которые найдены в Египте с цитатами из Евангелия от Иоанна, это где-то около там 115-й год. То есть это сразу, вот оно там, написано оно было в Эфесе. То есть другой конец империи. То есть Эфес — это передняя часть Малой Азии, Египет он вон где. И тут же, то есть оно мгновенно распространяется и мгновенно распознает подлинные. И вот тут, собственно, наверное, пора сказать, каким образом, как мы это видим, потому что церковь знает подлинного Христа. И тогда, когда церковь сталкивалась с новым текстом, вот приходит новый евангельский текст. Она читает, епископ в первую очередь читает его и видит, насколько образ Христа в этом тексте соответствует тому живому Христу, которого знает церковь. Если соответствует, то этот текст церковь принимает. Не соответствует, церковь этот текст отвергает. И это как раз вот и есть предание. Потому что вот это вот тот живой Христос, которого знает церковь, это и есть предание. Христос сам себя предает. Он сам себя предает, и мы все, что мы знаем, мы соотносим с тем Христом, которого церковь соотносит с тем Христом, которого она знает опытным путем. И в каждом поколении появляются эти вопросы. В каждом поколении появляются эти вопросы, и всякий раз церковь либо принимает это, говорит, да, это выражение, вот так вот выражается мое предание, либо отвергает, говорит, нет, это к нашему преданию, преданию не принадлежит. И там, скажем, свидетели Иеговы, всем нам знакомые, например, там, когда начинаешь с ними говорить, они говорят, что почему вы верите в Троицу, в Библии нет слова Троица. Я им на это обычно отвечаю, знаете, а в Библии нет слова Библия? Почему вы это говорите? Но на самом деле, действительно, в Библии нет слова Троица, и это никого совершенно не смущает. Потому что в Библии говорится там, об Отце и Сыне и Святом Духе. И тогда, когда церкви потребовалось слово для того, чтобы выразить соотношение Отца и Сына и Святого Духа, то церковь взяла слово из философского словаря. Вот русское слово «троица» – это не совсем такой правильный перевод слова, греческого слова «триада» или латинского слова «тринитас». Это «три» и «унитас», то есть это три единства на самом деле. Правильно перевести. Это философский термин, но именно он наилучшим образом выражает соотношение Отца, Сына и Святого Духа. И ты сказал, да, вот это, именно этим термином наиболее адекватно выражается наше предание. И церковь его берет. И, собственно, та необходимая форма, которая отобрана среди многих других, как для выражения единого предания, содержащегося в церкви от начала. И так, собственно, каждое поколение. Но интересно, что на самом деле те сектанты, которые говорят, что вот, дескать, у нас есть там, писание, а вашего предания мы не используем, они обманывают сами себя. Потому что в каждой из сект есть масса элементов предания, которые просто они сами не отдают себе отчет. Там, скажем, они говорят, нет, мы никакого предания у нас нет. Я говорю, так скажите, там, с чего вы взяли, что 4 Евангелие было написано Иоанном? Где в тексте Священного Писания написано, что автор Иоанн? Ну, если там кто-то из них там что-то знает, они говорят, написано, что оно, его автор – ученик, которого любил Иисус. Я говорю, да, правильно, но где написано, что ученик, которого любил Иисус – Иоанн? В тексте этого нет. Мы знаем, что 4 Евангелие было написано Иоанном от святого Поликарпа Смирнского, который был его учеником, Поликарп – епископ Смирнский, и который как раз нам об этом свидетельствует, что 4 Евангелие было написано Иоанном, написано было в Эфесе для тех христиан, которые бежали из Иерусалима после разрушения храма, и которые вот поселились в Эфесе. Там. Откуда мы знаем, что 2 Евангелие было написано Марком? Об этом нам свидетельствует священномученик Папий, епископ Иерапольский, который пишет, что вот это Евангелие, которое вы называете Евангелием Иисуса Христа, было написано Марком вскоре после смерти его учителя Петра в Риме в Неронова гонения. Или такой совсем вопрос на засыпку, потому что адвентисты седьмого дня, которые придумали, что нужно отрицать воскресенье и то, что вот главный день должен быть суббота, они обещали дать, не помню сколько, там, скажем, 100 миллионов долларов тому, кто им пальцем покажет, где в Священном Писании написано, что христиане должны соблюдать воскресенье. И никто из тех сект, которые в воскресенье собираются, никто почему-то там не пошел и не получил эти 100 миллионов. Не показал им пальцем. Но оно как бы и не удивительно, потому что действительно в Священном Писании Нового Завета прямых указаний на то, что воскресенье – это святой день для христиан, нет. Но апостол Иоанн написал, что если записать все, что делал Иисус, то всему миру не вместить написанных книг. А первое свидетельство о том, что христиане собираются в воскресенье, у нас есть, это где-то около 150 года после Рождества Христова, это апология, которую писал святой Юстин, философ, он же Юстин Мученик, философ, значит, он был профессором философии. То есть, вот такой первый, его называют обычно первым христианским интеллигентом, который в апологии к Сенату пишет, что мы, христиане, издревле, с самого начала, для трапезы Господней, собираемся в первый день недели, тот день, который вы, то есть римляне, называете Днем Солнца. Ну, вот кто помнит, как по-английски воскресенье? Sunday, День Солнца, или Зон, так по-немецки, то же самое. То есть это вот около 150 года Юстин, философ про это пишет. Но очевидно, что тогда, когда писались Евангелия, что то, что христиане собирались в воскресный день, в первый день недели, было настолько очевидно, что никому не пришло в голову, что это нужно записывать и как-то фиксировать. Но это тоже часть предания, и если отрицаешь предание, тогда нужно быть честным самим собой, тогда, собственно, про воскресенье ничего там не написано. Но тогда, собственно, если отрицаешь предание, то тогда и самим Священным Писанием невозможно пользоваться. Потому что Писание было... Евангелие и апостольские послания были отобраны именно на предмет соответствия их тому преданию, которое есть у церкви. То есть тогда действительно, если отрицаешь предание, тогда нужно вернуться в первый век, там самому искать себе какие-то другие свидетельства, потому что та книга, которая написана церковью для церкви и отобрана самой церковью, она... никак тогда не подходит. И в том-то и дело, что Писание и Предание – это не две противоположные книги, а это единое целое. То есть Писание – это часть Предания. Один из способов выражения Предания. И без Предания Писание понять невозможно. Это книга без начала и без конца. Книга, которая... В общем-то, тогда в нее можно вкладывать абсолютно какой угодно смысл, если в отрыве от предания, и тогда, собственно, она даже и свидетельством быть не может. Потому что об этом же, собственно, и говорил апостол Павел, когда говорил, что невозможно Писание изъяснить само в себе. Писание – это часть священного предания. Такое начало противосектантской полемики, которую я вам хотел изложить, и, может быть, тогда этот вопрос стал действительно для вас яснее, а сейчас уже, наверное, настало время для ваших вопросов, которые могут быть на самые разные темы. Да, больше. Только, если можно, говорите громко, потому что, чтобы сзади было слышно. В своих лекциях вы говорили, на которые передавались на телеканале «Радость моя», о его движении, о его образовании, о науке собирании, как бы еще какие-то дополнительные сведения сказать о том, что это за наука, и плюс это человек, что активно позиционирует себя как человек православный. То есть внешняя атеистическая сторона. И это как раз та самая аудитория, где он, то есть там, люди, которые собирают людей, и зачастую, в том числе, и студенческую общественность. Если можно, мы Но это зависит от тех вопросов, которые будут завтра. Спасибо. Но я боюсь, что ничего нового я сказать не смогу. В общем, я могу только там вкратце повторить то, что я говорил раньше, потому что я с тех пор к Жданову не возвращался. Но, опять же, насколько я знаю, он тоже ничего нового не придумал. Поэтому говорит он, у него примерно там полторы темы, которые он все время и повторяет. Но только что он не профессор Жданов, он... никакого ученого звания у него нет. Он физик, и кроме вот образования по физике, у него другого образования нет. Физик-оптик. Поэтому все его остальные многочисленные занятия, то, что он занимается там и избавлением от очков, вот вы уже там человек неполноценный, вы очки носите, если бы... Я тоже, впрочем. Если бы ходили бы к Жданову, то могли бы тогда быть и без очков. Он же также достаточно высокопоставленный член коммерческого культа, который называется Тинториум. такая коммерческая секта. И, конечно, вот его такая наиболее известная деятельность – это антиалкогольная, да, ну или вот, которую он называет собриология, то есть наука о трезвости. И тут просто нужно понимать одну вещь, что действительно там, пьянство, алкоголизм – это зло, с которым нужно бороться, которому нужно противостоять и так далее. Но вот те методы, которые он избирает для борьбы с этим, они, я думаю, совершенно негодны и дают только лишь противоположный результат. Потому что то, что Жданов, о чем Жданов говорит, это совершенно там, антинаучно. И, в общем, тогда, когда он выдает себя также еще за православного, вещи очень многие, которые он говорит, кощунственные и богохульные. Это также нужно учитывать. То есть нужно различать, собственно, борьбу с пьянством борьбой с вином. Об этом, собственно, пишет святой Иоанн Златоуст. И он пишет очень, очень четко, потому что есть очень много добрых вещей, которые Господь сотворил, но злоупотребляя которыми, они превращаются во зло, собственно. Поэтому там и как раз святой Иоанн Златоуст говорит, что долой пьяниц, но некоторые люди там говорят не долой пьяниц, а долой вино. Тогда давайте скажем там не долой чревоугодников, а долой пищу, там не там долой блудников, а долой женщин, там не долой грабителей, а там, долой ночь. И так далее. То есть нельзя переносить с одного на другого. Вино это тот добрый продукт, который создал Господь, но его нужно употреблять умеренно. Опять же, известно, что у вина есть там и терапевтические эффекты, то, что пишет апостол Павел Тимофею, что именно там для здоровья своего употребляли много вина. И в древнем мире вино было очень важным компонентом диеты. Потому что это там и витамины, и микроэлементы, и опять же, прежде всего, его пили разбавленно с водой, потому что часто вода была негодная, и именно благодаря вину оно убивало, вот, небольшой процент алкоголя убивал болезнетворные бактерии, и можно было вино употреблять. Жданов, то есть можно было это воду пить. Жданов однозначно объявляет алкоголь злом, объявляет алкоголь ядом. И дальше он уже совершенно рисует несусветную картину, где он говорит, что вот это алкоголь, это испражнение бактерий, бактерии они жрут сахар и испражняются алкоголем, и вот дальше он рисует на доске бактерию, вот говорит, вот бактерия, вот у нее нос, вот у нее рот, вот у нее уши, вот у нее дырка под хвостом, и, соответственно, вот она, значит, этим ртом она жрет сахар, а вот из-под хвоста она, значит, вот испражняется алкоголем, и потом, то есть он говорит, вот этих бактерий запускает виноградный сок, добрый продукт, и потом они начинают там хрустеть и чавкать, и потом захлебываются в собственных испражнениях, там и погибают, и вот, дескать, люди это дело пьют. Особенно, конечно, у него анекдотичное описание производства шампанского, которое он говорит, что я сам видел. Я рассказываю, может, уже все это знают? Нет? Нет, да. Я, говорит, сам видел, как шампанское производит. Это, говорит, вот такая картина, что в бутылке заливает виноградный сок, запускает бактерии, и бактерии начинают вот там чавкать, а потом все это закладывают в темный подвал, закрывают на несколько лет, и вот бактерии, они там, значит, едят и испражняются, а потом через несколько лет распахивает дверь подвала с грохотом, закатывает туда Юпитеры, врубают свет яркий, и бактерии от страха, они пукают и подыхают. И, дескать, вот дамы пьют шампанское, а это вот такое газы бактерий. вот кого вот эта какая-то абсолютно несусветная чушь, кого она может убедить, ну, разве что каких-нибудь совсем неграмотных школьников, кстати сказать, это не, вовсе не бактерии, а грибки, которые производят алкоголь и так далее, которые никто не запускает, эти грибки, они как бы, они там и в шкурках винограда есть, и тогда они всюду есть, это дрожжевые грибки и так далее, но школьники очень быстро узнают, что это не так, и тогда, собственно, любое противодействие злоупотреблению алкоголем будет потеряно. Но на самом деле, что еще хуже, и в чем кощунство, потому что именно Господь избрал вино как элемент для Евхаристии. И поэтому получается, собственно, что-то тогда Господь избрал яд, если по ждановской системе. Очевидно, что такого быть не может. И в этом смысле, несомненно, ждановские утверждения, они очевидно кощунственны. Равно как, впрочем, он потом и кощунственно отзывается о дрожжевом хлебе, который также используется у нас на Евхаристии, говорит, что дрожжи – это трупный яд, который там немцы, фашисты изобрели во время экспериментов там и специально потом подбросили в Россию там, как бы, в виде идеологической заразы, и поэтому вот этот вот дрожжевой хлеб, это тоже там вот ядовитый продукт, то есть он два основных элемента Евхаристии, он таким образом кощунственно объявляет ядовитыми, негодными и так далее. А то, что он говорит дальше, он пускается в сложное рассуждение, говорит о том, что, дескать, вот Иисус Христос, он был назареем, поэтому он сам-то никогда вина не пил, а пил он, и дескать, вот в Новом Завете под словом вино могут обозначаться две вещи. Это чистый, вкусный, сладкий виноградный сок, либо вот там прокисший сок, которого вот так же называют вино. Ну, вот говорить опять, что это чушь, потому что в греческом языке два разных слова. Химос – это сок, а инос – это вино. Поэтому слова совершенно разные. Но главное, что в любом случае эти его утверждения, они никак не могут соответствовать действительности, потому что до открытия Пастера в XIX веке никакого сока не было. Потому что сок через несколько часов начинал бродить. До того, как научились пастеризовать, это никто сока не пил, но утратился сразу же. Вот только отжали и выпили. А так единственный способ его сохранить, как раз его он бродил, и дальше его хранили в виде вина. Особенно в палестинском климате, где жара, и, собственно, сразу, собственно, процесс брожения начинался практически сразу же. То есть это... Ну, наверное, такие вот основные соображения. Также нужно учитывать, что обычно все у Жданова идет в пакете. То есть начинается с борьбы с алкоголизмом, потом, оказывается, нужно записаться к нему на курсы для того, чтобы научиться жить без очков, потому что офтальмология – это тоже какие-то вражеские происки, которые есть там офтальмологическая мафия, которая производит эти очки для того, чтобы покупали, а есть вот там революционный прорыв, это заниматься у Жданова и каким-то образом вот без очков обходиться. Но потом еще оказывается, что для того, чтобы совсем обходиться без очков, нужно приобретать продукцию компании Centurium, которая поставляет необходимые там микроэлементы, витамины и прочее. И, ну, то есть все это, собственно, вот увязано в единую такую пакетную сделку. То есть переходишь постепенно от одного к другому. Вот если вкратце, то это про Жданова примерно все. Да, конечно. Ну, а как к людям относиться или к гороскопу относиться?
Вот к этим писаниям,
ну, как понимать этих людей? Люди разные бывают, поэтому, наверное, как вот прям всех так людей понимать, я не знаю, но как заблуждающихся. Потому что, вы садитесь, пожалуйста. Ну, нужно учитывать, что астрология, это религиозная система. Астрология сложилась в Древнем Вавилоне, когда, согласно религии Древнего Вавилона, человек, который рождался в то время, когда на небе царила та или иная звезда или та или иная планета, но они тогда все то или иное небесное тело скажут, потому что они все называли звездами, то, соответственно, вот это вот небесное тело, которое было божественным, потому что это все были боги, оно оказывало влияние на человека. И человек его особенно почитал, считал своим покровителем, и как-то вот и характер его также складывался в подражании вот этому богу, который в момент его рождения царил на небе. Ну, вот если человек в это готов верить, ну, Бог создал человека свободным. И в данном случае, если он там выбирает такую веру, ну, можно посочувствовать, но сделать ничего нельзя. Но что точно нельзя, никак астрологию с христианством совместить невозможно. Потому что христианство – это совсем другая система веры. Мы верим в единого Бога, Творца неба и земли, и всех этих небесных тел. И поэтому понятно, что эти небесные тела никакого воздействия на нас оказывать не могут. Тем более, что мы не верим, что они боги, что они живые существа. Это просто определенные физические объекты, которые состоят из раскаленных газов или из более плотной материи. Физические объекты, безусловно, конечно, все физические объекты оказывают какое-то воздействие на нас. Поэтому Марс тоже оказывает какое-то воздействие, физическое тело, то есть не духовное, естественно, как физическое тело, но воздействие, которое Марс на нас оказывает, гораздо меньше, чем вот эта вот бутылка, которая рядом со мной стоит. Но вот от нее тоже есть какое-то воздействие, но только что я его никак не ощущаю, потому что это настолько оно микроскопично. Вот, собственно, и все. А так, если говорить об астрологии как науке, нет, это, опять же, совершенно никаких научных доказательств любого воздействия астрологии нет и быть не может. Потому что, опять же, есть несколько вопросов, на которые никакой астролог ответить не может. Например, каким образом такую важную роль играет момент рождения человека, когда сегодня очень часто, собственно, время рождения можно выбрать, потому что женщина беременна, и если, скажем, нужно делать кесарево сечение, она по той или иной причине не может сама родить, более-менее выбирает, какой день. И тогда каким образом это получается? Почему, собственно, тогда не момент, но ведь мы знаем, что собственно, человек, он собственно, появляется на свет в момент зачатия. Уже, собственно, личность человека появляется. Уже, собственно, все его генетические характеристики заложены тогда. То есть, в момент рождения, в этом смысле, из материнского утробы, в этом смысле совсем уже не так важно, потому что уже всего у человека есть момент зачатия. И астрологи говорят, потому что материнское тело экранирует, дескать, а потом, наконец, появляется. Вот интересно, материнское тело экранирует, а стены толстые не экранируют. И так далее. Есть много других аргументов, которые показывают, что это к науке, астрологии никакого отношения не имеет. Поэтому, если кто-то кого-то устраивает такая религиозная система языческая, ладно, тогда пусть честно себе скажут, что вот это моя религиозная система, я это верую, и уже не пытается как-то совместить это с христианством. Да. А вот тут спереди, да, потом, да. Да. На сегодняшний день, как и всегда, самая опасная секта – это та, в которую попали близкие вам люди. Эта секта и стала для человека самой опасной. То есть, когда, если ко мне, недавно к нам пришли две женщины, у которых сын и дочь попали в одну очень маленькую секту. Сын и дочь, муж и жена, они поженились, и потом вскоре попали в очень маленькую секту, в которой всего, по-моему, 6 человек было, вокруг одной женщины, которая обладает абсолютным влиянием на них. И если бы я вот этим несчастным женщинам сказал, вы знаете, ваши дети попали в секту очень неопасную, потому что вероятность того, что кто-либо другой туда попадет, крайне мала, согласитесь, это было бы очень странным утешением. Потому что вот эта вот маленькая секта и стала для этих женщин самой опасной. Поэтому вот это, наверное, у каждого пострадавшего своя самая опасная секта. Да, ваш вопрос.
Если
Нужно понимать, что есть, да, и, наверное, нужно было это говорить, что есть предание церкви с большой буквы, а есть много таких местных преданий или местных там традиций, местных обычаев, которые, может быть, даже не то что ложные, они могут быть вполне там интересными, там хорошими, поучительными, но все-таки они не принадлежат к основному преданию церкви. Но, наверное, вот чем больше в церкви живешь, тем больше понимаешь, что главное, что второстепенно. То есть, ну вот я не знаю, да, сейчас батюшка еще добавил. Ну там, скажем, вот сейчас у нас масленица, и это вот тоже обычай, скажем так, или предание с маленькой буквы Русской Православной Церкви. Есть на этой неделе блины. Мне это обычай очень нравится. По-моему, очень хороший обычай, ничего плохого в нем нет. Но только что, если я попаду в какую-нибудь страну, где масленицу не празднуют, это вот никак на моем православии это не скажется, потому что это не главное предание. А так, чем дольше человек в церкви, чем больше он учится и понимает, тем чем больше он живет церковной жизнью, тем, наверное, он больше понимает, где подлинное предание. Только чтобы слово не путалось, потому что у нас слово предание употребляется в том смысле, который я говорил, и также предание еще как там мифы и легенды что-то вот говорят, предание. Поэтому вы, пожалуйста, различайте. Батюшка, добавьте, пожалуйста.
Несколько простых критериев универсального церковного предания. Первое. Универсальное церковное предание не противоречит Священному Писанию. То есть, если есть явное противоречие со Священным Писанием, все, оно не может быть иметь универсальный характер. Второе.
Вот. Собой.
Да. И второй критерий. Универсальное священное предание, оно имеет общий универсальный характер. То есть распространение в церкви, во всех канонических подразделениях церкви, в данном случае какого-то предания, оно должно иметь универсальный характер. То есть, проще говоря, как сказал Викентий Леринский, предание – это то, что распространено, то, что есть в церкви всегда, везде и повсюду. То есть это то, в чем святые отцы согласны между собой. Это то, что мы называем консенсус патрум, да? То есть, бывают мысли святоотеческие, имеют частный характер, то есть, какой-нибудь святой высказал какую-то идею, но поддержкой общецерковной эта идея не имела. А вот универсальное предание – это те мысли, которые имеют общую поддержку у всех святых отцов.
Иногда это бывает трудно определить, потому что для этого нужно там хорошо знать святых отцов и действительно искать, смотреть. Но да, в общем, это такие критерии. Но на самом деле, в каком-то смысле, есть очень много областей нашего церковного знания, где вот единого предания не высказано. То есть оно, несомненно, есть, но оно не высказано. Потому что, опять же, я сказал, что догматы появляются тогда, когда возникает опасность для веры. Вот один богослов православный 20 века, он сравнил православное богословие с римо-католическим. Он сказал, что римо-католики, они всю жизнь, римо-католические богословы, они всю жизнь проводят над тем, что они рисуют карту небесного Иерусалима. Вот сумма богословия, сумма теологии, то есть когда нужно все расписать, чтобы все было четко и ясно, вот какие есть разделы богословия, как тут, а какая тут улочка, а где тут проход, какой переулок и так далее. А православное богословие занимается тем, что прочерчивает путь к небесному Иерусалиму. Вот если знать путь, то там и туда дойти, то там уж как-нибудь разберешься. А если все же рисовать карту, а пути не знать, то тогда толку от этой карты особо никакой нет. И поэтому все наши догматы, они как путевые указатели. Они, скорее всего, говорят, что вот там в ту сторону опасно, в ту сторону не ходи, в болото свалишься там, или там завязнешь и так далее. Вот оно направление. Поэтому, а как вот, часто догматы даже не говорят. Они просто вот имеют негативный, отрицательный характер, что вот это не так. Дальше, собственно, вот чтобы человек вышел в правильном направлении.
Ну,
По-разному, потому что в разных регионах часто там секты ведут себя по-разному, но саентологи очень агрессивные. Свидетели Иеговы сейчас они достаточно распространены, но я не знаю, сейчас у вас в Калининграде там свидетели Иеговы не столь агрессивны, что это не значит, что они не опасны, но вот сейчас у них тактика такая вести себя менее агрессивно. Неоязычники, нативисты так называемые, они сейчас достаточно агрессивно себя ведут. И эта агрессия прорывается наружу. Вот недавно была стрельба с убийством в противоположном конце страны от вас, на Сахалине, где как раз неоязычник явился в православный храм, убил двоих человек, монахиню, еще одного прихожанина, и ранил около 20 человек. Это вот тоже такая неоязыческая агрессия, которая, безусловно, человек был там не очень уравновешенный, но когда он находится в агрессивном сообществе, то тогда именно через неуравновешенных людей эта агрессия прорывается наружу, и вот выразилась в частности в этом убийстве. Кришнаиты часто бывают очень агрессивными. Опять же, то есть они так вроде мягкие-мягкие, но если начать что-то им противоречить, то у них просто тоже начинает агрессия зашкаливать. Ну, дальше... Что? Ну, мормоны так очень напористо распространяются, но при этом они стараются вести себя, там, скажем, без агрессии. Даже у мормонских миссионеров есть специально такое правило, вот эти вот молодые парни, которые ходят парами, у них правило, что если вам начинают возражать, нужно уходить от споров. Что вот как раз там обаять любовью. То есть у них совсем другой способ давления. Мне рассказывала одна женщина про их семью, они были мормонами, потом они оттуда ушли. Они рассказывали, как мормонские миссионеры их вот склонили к принятию мормонского крещения. Они ходили к ним, они подружились с ними, в общем, уже были как такие друзья. И потом они сказали, что вы знаете, вот сейчас подошло такое время, когда вы должны принять решение о том, чтобы вам креститься. Вы должны, но мы не хотим на вас давить. Это должно быть ваше индивидуальное решение, ваше личное решение. Вы должны вот его сами принять. Вы должны помолиться Богу и попросить у вас знаки о том, что вот вы сейчас истинная у нас вера, что вы должны принять крещение. Этот знак будет такая теплота в сердце. И если вот вы почувствуете эту теплоту в сердце, значит, этот знак, значит, вы должны креститься. Но это вы должны только сами почувствовать, вы должны помолиться. А вы ведь наши дорогие друзья. Мы вас так любим. Мы вас очень любим, очень хотим, чтобы вы почувствовали эту теплоту в сердце. Но мы давить на вас не хотим. Мы только вас очень любим. Давайте мы вас обнимем. Вы такие замечательные люди. И вот мы сейчас пойдем, и мы всю ночь будем молиться за вас. Потому что мы вас очень любим. Но вы должны быть одни, вы должны сами принять решение. А мы будем тоже молиться и не спать всю ночь, чтобы у вас решение было правильное. Прощайте, друзья, и мы так надеемся, что у вас решение будет правильное. Только мы вас не давим совсем ничего, мы вас только любим, вот мы сейчас уходим. Только они ушли, раздается телефонный звонок, они снимают трубку. Говорят, вы знаете, вот тут наши друзья, мормоны, сказали, что вы там собираетесь принять решение сегодня ночью, вы будете молиться. И мы слышали, какие вы замечательные люди, и мы слышали, как там у вас вот все хорошо. И поэтому мы вас не знаем, но мы... очень за вас молимся, и мы тоже не будем всю ночь спать, и будем за вас молиться. И потом шли такие телефонные звонки одни из других, и у них уже там все растопило внутри, уже такое было тепло в сердце, они сразу там побежали, да. Поэтому вот вроде не агрессивно, но так, что увернуться невозможно. Тоже, да. Там, по-моему, сзади был вопрос, а потом вы, да. Да. Да, Шри Рави Шанкар. Это псевдоиндуистская секта. Она совсем не общественная. То есть она зарегистрирована как общественная организация. На самом деле организация это религиозная, которая, ну вот, очередной псевдоиндуистский проект. Их достаточно много, просто одни отходят на задний план, появляются новые примерно с одним и тем же кругом идей. Вот там еще несколько лет назад были самые популярные секты этого направления, это там сахаджа-йога, секта Саи-Бабы, но у них лидеры поумирали, и секты постепенно отходит на второй план. И сейчас, ну, вот как то, что называется, святое место пусто не бывает, появилось это самое искусство жизни, хотя, нет, оно не то, что сразу появилось, оно было уже там лет... Да-да-да, оно было, но сейчас оно как раз, Рави Шанкар, он жив, еще активен, и, соответственно, вот оно сейчас эту нишу, которая отчасти освободилась в результате смерти вот этих вот предыдущих гуру, она вот искусство жизни заполняет. И... Она опасна точно так же, как и другие псевдоиндуистские секты. То есть нужно учитывать, что хотя эти группы ссылаются на индуизм, но дело в том, что индуизм – это не прозелитическая религия. Индусом стать нельзя. Индуизм нельзя принять. Индусом можно только родиться. Родиться в касте, потому что индуизм не мыслим без кастовой системы. И для индусов, европейцы, которые называют, принимают индуизм и даже посвящают друг друга в высшую касту брахманов, это вот, ну я не знаю, я могу сказать, что вчера меня, вот я перед тем, как прилететь сюда, вчера меня посвятили в фон Габсбурге. Я теперь моя фамилия фон Габсбург, и я наследник престола автор Венгерской империи. Понимаете, если я при этом не буду кусаться, меня, наверное, в психиатрическую больницу не отвезут, потому что у нас сейчас нет принудительной госпитализации. Но если я полечу в Вену и потребую на этом основании ключи от Шенбрунского дворца, то вряд ли кто-нибудь мне их даст. Поэтому тут уже содержится определенного рода обман. Дальше, собственно, те медитации, которые там проводятся, то есть индусы однозначно, вот эти вот там европейцы, мы для них млечки, мы белые варвары. И мы, собственно, хуже, чем неприкасаемые. То есть вот брахман после контакта с европейцем должен пройти ритуал очищения. Там, опять же, я не к тому, что индуизм прям такая уж привлекательная религия, но, с другой стороны, опять же, нужно знать, что действительно никакой не традиционный индуизм. То есть те медитации, которые там проводятся, они приводят к нарушению психического состояния. Но дело в том, что вообще все медитации, они... если говорить психологическим языком, то это мощный фактор дестабилизации психики. Если говорить языком с точки зрения православного христианства, то человек, он во время медитации входит в иное состояние сознания, то есть, и фактически открывает себя для бесовского воздействия. И свидетельства об этом очень много как раз медитаторов, которые прожили это и которые отказались потом от этого и говорили, собственно, как если в начале эти медитации приносили им наслаждение, удовольствие, то чем дальше, то тем больше, на самом деле, они начинали страдать и понимали, как, но отказаться от этого уже не могли, потому что вырабатывалась зависимость. И на самом деле люди, которые из псевдоиндуистских сект или оккультных сект с медитативными практиками потом возвращаются в нормальной жизни, им для их реабилитации требуется еще очень много времени, потому что действительно их психика повреждена, и они... Даже желая отказаться от этих практик, они не могут их все время опять вот выбрасывают в эти иные состояния сознания, где они испытывают настоящее страдание, ужас, боль и страх. Поэтому это вот, собственно, одна из подобных сект и одна из подобных практик. А так, собственно, все по схеме других тоталитарных сект. Спереди вопрос был, да? Да-да. Да. Я целую книгу про это написал, поэтому в двух словах сложно сказать, потому что, Господь ведет каждого своим путем, и интересно мне, чтобы прийти в храм на соседнюю улицу с моим домом, потребовалось пересечь океан и долго там искать. Как это мне громко не звучит, как Господь привел. Господь привел, потому что ну, вот у меня не было такого человека, который вот, как бы такой, оказал бы на меня влияние, то что вот в результате я пришел в церковь. То есть было наоборот, уже когда я решил, что я должен креститься, появился человек, который на год отсрочил мое крещение. Это вот да, это было. А решил окреститься, но это ну, вот, некое действительно личное переживание, ощущение. Я жил в Нью-Йорке. И, ну, безусловно, это также я во многом разочаровался в хиппи, в движении хиппи, потому что и вот это вот название «Моя Америка», оно тоже такое вот неоднозначное. Мне даже, когда я писал книгу, когда кончал, мне мои издатели говорили, что не нужно так называть, потому что вообще православные книгу с таким названием не покупают и вообще как-нибудь еще. И я долго даже думал над разными вариантами, но потом понял, что это очень важно, потому что название этой книги «Америка» значит не Соединенные Штаты Америки, ну точнее не только Соединенные Штаты, а Америка для нас в 70-е годы в Москве для хиппи было вот воплощением свободы. Вот все там лучшее, самое там красивое, самое свободное значило Америка. И поэтому вот тут название достаточно многозначное. Вот что? Что? Ну, вот когда мы были хиппи в Москве, небольшая группа, мы себя даже хиппи не называли. Потому что мы считали, что это слишком хиппи, это слишком высокое звание. Мы называли себя волосатые, и да, сказать про себя «я хиппи» это было, ну, да, я не знаю, как. Это слишком, это был дурной тон. Поэтому мы считали, что мы только такие жалкие эпигоны, настоящие хиппи, они на Западе. И я постепенно начал разочаровываться в наших хиппи и видел, что это что-то не то, и ответы не дают на те вопросы, которые я ставил. Ну и так получилось, что тут меня там вызвали определенные органы и, в общем, очень настоятельно рекомендовали уехать на Запад или там. Или добровольно на Запад, или недобровольно на Восток, скажем так. И я, в общем, принял это предложение и поехал именно с тем, потому что тут я как раз встречу настоящих хиппи, и от них-то я уже, собственно, вот настоящий смысл жизни и перейму. Но в Америке, то есть первое разочарование было то, что я понял, что если в мире и были настоящие хиппи, то это были мы. Да, потому что там это, ну, там человек похиповал, там сезон другой, потом вернулся, там, опять там биржевый маклер или еще кто-нибудь такой. Для нас в советское время стать хиппи, это значило там точно уже там поставить крест на всей своей дальнейшей карьере, это стать там изгоем общества и так далее. То есть это был уже такой достаточно серьезный мировоззренческий выбор, если хотите. Вот, там это был, ну, там какая-то там юношеская игра и так далее, но да, это так все. Поэтому первое было разочарование, а тех уже там пожилых хиппи, которых я увидел, и которые там ему уже было, ну, пожилых, то есть для меня тогда там казалось пожилые, человек там старше 40, выглядели они очень жалко, то есть это вот какие-то там уже совсем взрослые дяденьки, которые там продолжали делать вид, что они совсем молоденькие, как-то и вот как-то это было очень такое жалкое зрелище. И вот, но это так при условии, поэтому было, конечно, разочарование, потом, я вижу вашу руку, я закончу тогда, вот, было очень много разных каких-то там приключений, злоключений, которые я пережил, но вот какой-то вечер у меня был один приятель, который тоже, собственно, вот бывший московский хиппи, но он как-то уже тогда, я вроде все еще считал себя хиппи, а он уже там перешел к нормальной жизни, стал программистом, нормальной, в кавычках, и так далее, и он оказался крещенным. То есть он сказал, что он крестился. Вот я приехал, он сказал, что он в Америке крестился. Но он не был совершенно церковным, просто он там крестился, а жил так своей обычной жизнью. Ну, тоже для меня это было удивительно, там, почему и как. А тут как-то мы с ним гуляли по ночному Нью-Йорку, он сказал, знаешь, что сегодня Пасха, а вот тут вот есть рядом храм православный, давай зайдем. Это был храм на 71-й улице между 1-й и 2-й авеню, и назывался он храм Христа Спасителя. Вот, его основали казаки в Нью-Йорке тогда, когда в Москве взорвали храм Христа Спасителя, И, ну, конечно, он только так назывался, а так это был маленький двухэтажный домик, в котором был вот на первом этаже домовой храм. Это комната, ну, в два раза меньше, чем вот этот вот зал, и такой с невысоким потолком, темная, и, ну, в общем, так, как бы ничего особенного. И мы с этим Толиком зашли туда. И вот я вдруг испытал то, что испытали послы князя Владимира, когда они попали в Святую Софию Константинопольскую, когда сказали, что не знаем, где мы были на небе или на земле, только знаем, что тут Бог живет среди людей. Но там была Святая София, вон какая. А тут был такой вот маленький домовой храм, это удивительно. Но вот я зашел туда, и все. И я стоял, и ничего не понимал, что происходит, но только, ну, мне это даже было неважно, потому что вот действительно ощущал, что тут Бог живет среди людей. Наверное, если это, я тогда сформулировать не мог, конечно, но вот ощущал это присутствие Божие. А потом Толик меня стал дергать за руку, говорит, пойдем. Я говорю, нет, ты хочешь, иди, я тут останусь. Вот, и он ушел, а я достоял до конца службы. И вышел оттуда, так как совершенно даже вслепую, дошел до ближайшего телефона-автомата, позвонил ему и говорит, там, Толик, я хочу креститься, скажи, где креститься. Он говорит, ты что, там 3 часа ночи, и высказал мне все, что он про меня думает. Но вот с этого момента я твердо решил креститься. Но, правда, до крещения было еще далеко, но вот это вот, наверное, был тот опыт, которого я так и не забыл. И с этого все началось. Да, там сзади был вопрос.
Да, много знаю о сектах, которые используют различные гуммизмы, буддийскую, протестантскую, какую-то форму обязывают. Но вещая информация о православии, если интересуюсь, я отмечаю, что существует много течений религиозных, использующих православную традицию, где появляются разного рода старцы.
Интересно, потому что в прошлое воскресенье как раз у меня я беседу проводил на тему псевдоправославных сект, но правда, опять же, это примерно часа полтора займет, если обзор такой псевдоправославных сект, потому что они есть разные, но если вот совсем так их упрощать, есть два вида, что ли, псевдоправославных сект. Одни те секты, которые вообще вне церкви, ну или вот то, что называют политкорректным термином альтернативное православие, всевозможные там раскольничьи или совсем уже такие сектантские там юрисдикции и группировки. Но во всяком случае те, которые твердо говорят о том, что мы там с РПЦ, МП, как они говорят, не имеем ничего общего, у нас там своя собственная церковь и так далее. И есть те псевдоправославные секты, псевдо- и околоправославные секты, которые как бы находятся на периферии церкви, ну или выходят за ее пределы. Знаете, это вот как такое, вот если церковь избрать в виде круга, то это как бы вот второй круг, который отчасти заходит на церковную территорию, отчасти выходит за ее пределы. Очевидно, ваш вопрос больше относится именно ко второй части, потому что первое понятно. Ну, вот, наверное, значительная часть вот этих вот образований, они, то есть, ну, есть, собственно, такого рода образования и слева, и справа. То есть слева те, которые говорят об обновлении необходимом, о приближении цели к современности и так далее, но это, скажем, не пользуется такой столь широкой популярностью, как подобные круг идей справа. А справа это, ну, какие характерные черты? Это, во-первых, кодобоязнь, то есть это все ИНН, там новые паспорта, чипы и прочее, и электронные чипы. И интересно, что это, в общем, вся эта кодобоязнь, она возникла не в православной среде. Она в первую очередь возникла, то есть ее там давным-давно эксплуатируют адвентисты, у которых бзик на этом. в Америке адвентисты много на это пишут, потом от них подхватили харизматики. И, собственно, с чего у нас все началось, это с переводов открытий американского инженера, Кол какой-то там, его фамилию уже не помню, но раньше всюду распространялось на такой достаточно на серой бумаге, слепая печать, вот там его открытия про разные там чипы, которые вживляют и прочее, но все это выдавалось за некие научные тексты, но вместе с тем там прямо видно, что он харизматик, то, что он там говорит, что мне Бог открыл там то, Бог открыл это, Бог сказал, то есть вот это, вот, и кода боязнь, дальше это требование канонизации разных сомнительных исторических персонажей, начиная там, Иван Грозный и Распутин, ну и дальше уже может этот список расширяться достаточно долго, то есть это и там Иосиф Виссарионович Сталин, и певец Игорь Тальков, и Василий Иванович Чапаев, там, и так далее. Это, опять же, конспирология, там, мировая закулиса, и, там, злобный экуменизм, там, которого там, все продались, все епископы, они так или иначе там, занимаются этим экуменизмом повсюду, предают православие. И также это царебожничество, то есть это некое гипертрофированное почитание последнего русского императора, то есть, начиная там, с того, что как бы вот минимальная степень, что он был неправильно канонизирован, его нужно канонизировать как мученика, а он канонизирован как страстотерпец, и дальше, собственно, это развивается в том, что он искупитель, царь-искупитель, собственно, так очень часто на иконах и написано, царь-искупитель. И, знаете, я помню, там, в 90-е годы мне там доводилось критиковать римокатоликов за учение, которое возникло в Римо-католической церкви о соискупительной роли Божьей Матери. Его папа Войтыло, кстати, поддерживал, что Божья Матерь является соискупительницей вместе с Христом. И писали как раз о том, что вот до чего католики дошли, что это там, что есть один искупитель Христос, и, там, и мы на то и христиане, и так далее. Но они, по меньшей мере, хоть там Божья Матерь говорили. Эти говорят о том, что царь Николай соискупитель, то есть, что Иисус Христос, он на кресте не искупил всех грехов человечества. Он почти все искупил, но немножко оставил для царя, который вот своей мученической кончиной в подвале Ипатьевского дома он завершил искупительную работу Христа, ни больше, ни меньше. Вот, да. Это, собственно, поэтому вот весь этот набор идей, это вот, ну, скажем, такая тусовка, в которой плодятся всевозможные такие псевдоправославные секты. То есть это могут быть и сектантские образования, могут быть и отдельные люди, которые этих идей придерживаются, которых соблазняют и увлекают к разным старчикам, которых достаточно много. Но характерная черта всегда это противопоставление того или иного прихода или того или иного монастыря всей остальной церкви. Что вот если вы это слышите, то тогда уже лучше от таких держаться подальше. Говорят, что только у нас настоящая исповедь, если только у нас настоящая духовность. Если вот ты посмотришь, вот все остальные продались, а вот только наш там наш старец, там, наш батюшка, он вот один держится и так далее, то в церкви такого быть не может. В церкви не может быть духовного элитизма. И как бы кто бы ни говорил, что вот у нас вот есть некая такая особость, и поэтому там во всей другой церкви этого нет, вот если такое есть, это уже такой достаточно характерный признак. Это, поэтому, ну, вот среди, я вижу вашу руку, подожди дальше, среди этой тусовки есть люди, которые уже как бы совсем от церкви отделились и создали свои сообщества. Есть те, которые считают себя еще чадами Русской Православной Церкви, но интересно, что они все в одной тусовке постоянно пребывают, обмениваются идеями, и представители именно вот таких групп, они обычно все толпятся вокруг мест паломничества. Вот там в Дивеево их очень много. Что паломник приезжает в Дивеево, и когда он туда идет, там просто вот они по периметру стоят, и там все там пихают какие-то свои листовочки, свои публикации, просто нужно через них прорваться. В Оптиной, в Оптиной их немножко поменьше, в Дивеево их вот вокруг Почаевской лавры то же самое. Вот, и мне вот еще батюшка будет сказать про Бога Кузи, но Бог Кузи даже не то, что псевдоправославная секта, а это просто там отдельная сравнительно небольшая секта, которая имеет такой более коммерческий характер, они там на ярмарках собирают свои деньги, но у вас, слава богу, их нет, на ярмарку не пустили. А так, конечно, этот Андрей Попов, лидер этой секты, весьма неприятный человек. Сейчас там сзади вопрос, потом ваш. Давайте, сзади был вопрос. Нет, вот тот, кто-то... Нет, он в это время жил. Да. Да, он прожил очень долгую жизнь. Да. Да, он был младше Христа. И он был совсем, совсем молодым человеком, но он прожил около 100 лет. Он скончался уже после, где-то, ну, немножко меньше, он скончался где-то там в 102-103 году. А, вы знаете, вот тут спереди вопрос, да, вначале. Переливание крови.
От переливания гормонов, крови, компонентов крови категорически они оперируют это определенными бумагами, надо дать согласие. Если не согласны, то они созваниваются представителями, начинают нас бомбить. Если вы думаете, что они успокоились, то это иллюзия, они не дремлют, они приходят в больницу, они собираются в хирургические конференции. Недавно, 5 лет назад, вот 4 года, 3 года, они каждому нам выдавали по специальным таким вот буклетам, что вот есть такие пациенты, которых нужно ублажать и переливать кровь нельзя. Но есть такие заболевания и такие операции, допустим, операции на желудке, на печени, на сосудах.
Там невозможно без перелива.
Литров эрмассы, плазмы вообще на операцию преступления. И приходится больным объяснять, но они категорически отказываются. Как нам корректно им противопоставлять, может быть, какие-то брошюры выпустить, чтобы... потому что многие врачи, они вообще, они не могут с ними...
подавать заявление в прокуратуру,
да,
и...
Мало того, есть такие заявления, что если вы перебьете кровь, то мы подадим на вас суд, и вас поставят.
Да. А вот нужно...
Вы нас спасаете, если мы вам против.
Да, да. Вот нужно с самого начала, как только возникает такая коллизия, нужно сразу писать заявление в прокуратуру. Нужно писать заявление в прокуратуру и решать вопрос через суд. То есть сразу же, покуда еще не поздно, чтобы суд принудил к переливанию крови. И более того, на самом деле очень многие свидетели Иеговы будут счастливы подобному исходу. Потому что сами организациям никогда не позволят кровь перелить. Если это будет по судебному приказу, то по судебному распоряжению, то тогда с них снимается ответственность. И они тогда с радостью получат переливание крови и спасут свою жизнь, или особенно жизнь своего ребенка. Поэтому нужно, как только такая коллизия возникает, сразу писать заявление в прокуратуру. Ну да, тогда... Да, ну тут хуже, но все... Да, но вот иначе... Да, но иначе вопрос не решить, но заявление в любом случае, нужно писать заявление в прокуратуру, чтобы хотя бы там со следующим человеком это было решено. Но, пожалуйста, каждый раз нужно оформлять это заявление.
Что им противопоставить?
Убедить вы их не можете, потому что есть организация, которая будет на них давить. И в убеждению они никак не подадутся. Только вот с распоряжением правоохранительных органов. Тут же подавайте заявление. Это единственный, увы, к сожалению, единственный способ. Да?
Да.
Да. Харизматики. посольство Божие. Да. Это все, в сегодняшнем Майдане, опять, насколько я знаю, адаладжевцев заметно, они заметно не выявились. Но дело в том, что адаладжа находится, лидер неопесятников украинского, он находится под следствием в связи с мошенничеством в особо крупных размерах, поэтому просто, я думаю, ему невыгодно было высовываться, и он решил на этот раз остаться в стороне. То есть, хотя тогдашним своим своей роли на Майдане он очень кичился и всячески его превозносил. Но сейчас там присутствовали и, собственно, отдельные, конечно, харизматики присутствовали, там и баптисты, и униаты тоже очень активные, и, конечно, филаретовцы, это вот раскольники. Поэтому там религиозная роль Майдана, она еще требует своего изучения. А так, естественно, секты стремятся попасть в политику, это, опять же, большая отдельная тема для разговора. Во всяком случае, у нас в России Риховский очень так старается застолбить места для того, чтобы оказывать влияние на самых разных уровнях, там, ставить своих людей и прочее. Да, ваш вопрос? Да. Эта вероятность есть, насколько она велика, все зависит от того, как там будет дальше. Но безусловно, такая опасность есть, и ее нужно учитывать. В общем, да, конечно. Хотя я не очень люблю этот термин, нужно всегда в кавычках альтернативное православие, да, нужно говорить, да, понятно. То есть это, в общем, раскольнические и раскольники и псевдоправославные секты. Да. Спасибо, да. Тогда я всех благодарю за внимание.